Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Климт и Адель. Музыка и музы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Гет. Новое израильское кино. Русские за границей. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эту весну музей австрийского и немецкого искусства в Нью-Йорке завершил камерной, но безмерно притягательной выставкой. В сущности, она посвящена одной картине, но какой? Это знаменитый портрет работы Густава Климта, изображающий молодую жену сахарного барона, ее звали Адель Блох-Бауэр. Отношения между художником и его моделью и раскрывает выставка. Экспозицию составляют старые фотографии, документы, письма, эскизы и прочий антураж шедевра. Если короля играет свита, то королеву тем более. Экспонаты выставки, как долгий путь паломника, подготавливают зрителя к встрече с картиной, ставшей главным сокровищем одного из самых популярных музеев Нью-Йорка. Я уже не раз признавался в любви к австрийскому музею Нью-Йорка. Здесь все по мне. И сам дворец благородных человеческих пропорций, и сувенирный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава, она не могла претендовать на главное блюдо, но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. Городом наслаждений называл Вену Стефан Цвейг, знавший лучше других, каким был тот чудный, но исчезнувший вчерашний мир, так назывались его мемуары о Вене. С тех пор, как 52-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна в центре Европы, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. И, может быть, лучший свидетель этого блестящего прошлого стал один из любимых художников модернизма Климт. Его посольством в Нью-Йорке и оказался музей австрийского немецкого искусства. Это произошло благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя музея, наследника другой косметической империи, коллекционера Лаудера. Именно он, Рональд Лаудер, купил прославленный портрет. Портрет Адели был конфискован нацистами, но в 2006 году, после многолетней судебной баталии, в которой отличился американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина вернулась из Венского музея Бельведер «Законная наследница». Сперва она предложила Австрии купить у нее картину, но когда та не собрала нужной суммы, полотно было продано Лаудеру за рекордную в то время сумму в 135 миллионов долларов. Интересно, что заплатив такие бешеные деньги за эту картину, Лаудер перекроил устоявшуюся иерархию. В монографиях Климт обычно характеризовался как модернист второго ряда, сильно уступающий в значении таким корифеям нового искусства, как Пикассо или Малевич. Однако после покупки картины были вынуждены принять к сведению произошедшую переоценку все, и критики, и кураторы. Деньги, конечно, ничего не могут прибавить к достоинствам шедевра, но цена меняет наше отношение к нему, тут ничего не поделаешь. Так или иначе, у картины оказался достойный адрес. В Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, ее сразу прозвали «нашей Монолизой». Не менее блестящие последователи Климта показали, что у венского благодушия была своя изнанка – темная, измученная комплексами европейская душа. Именно ее портрет запечатлел австрийский экспрессионизм. Он был тевтонским ответом романскому искусству. Венцы шли путем ужа, а не сокола. Не от краски, а от рисунка, не от фрески, а от книги, не от Рафаэля, а от Дюрера. Импрессионисты изображали мир таким, каким мы его видим. Экспрессионисты писали то, что они чувствовали. Это было искусство нервов, мистическое, музыкальное, загадочное и часто мрачное. Для экспрессионистов веселая Вена Штрауса была грозной лабораторией апокалипсиса. В их полотнах нашла свое выражение вся болезненность австрийского ума, которую взялся вылечить венский доктор Фрейд и которую сумели воплотить самые талантливые наследники Климта – Эгон Шиле и Оскар Кокошка. С их портретов на нас глядят сосредоточенные, умные лица с пронзительными глазами. Тут никто не улыбается. Все они кажутся смертельно больными пациентами того туберкулезного санатория, в виде которого Томас Манн описал старую Европу в «Волшебной горе». Это обреченный, ждущий прихода варваров, опять-таки, вчерашний мир, по которому мы не устаем тосковать. Если Кокошка ободрал Климта до мяса, то Шиле оставил от него один скелет. Его рисунки и живопись, которыми так богат австрийский музей, создают лучшие декорации к фантасмагориям Кафки, о котором он, вероятно, не слышал. Герой Шиле, как кафкианский голодарь, находится на последней стадии изнеможения. Кажется, что жизни тут не в чем держаться. С тем большим упорством она цепляется за последнее – секс. Он позволяет ей продолжаться и за пределами индивидуального существования. Мужчины Шиле напоминают соляные столбы, женщины – флору, скажем, чертополох. Эротические сюжеты он решал совсем не так, как Линд. Секс у Шиле, как у его венского соседа и современника Фрейда, безжалостен. Это неуправляемый космический вихрь, который не могут сдержать вериги культуры и общества. Вернувшись из других залов музея к Линду, с трудом веришь, что все это началось с него – с любимца своей и нашей эпохи, сумевшего в благословенном 1907 году создать икону Старой Европы. Портрет Адели – символ Belle Époque. Картина, которая сконцентрировала в себе энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, эта картина уже нова, но еще красиво. Впрочем, сам Климт вовсе не считал себя художником заката. Как новоязычник он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. После того, как венские профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и с тех пор зарекся работать с государством. Оно и к лучшему, ибо больше всего его волновал очень венский сюжет – «Женщина, власть Эроса». Даже на лесных пейзажах у него каждая береза выписана красавицей. В портрете Адели эротизм Климта достигает изысканного предела. Мы видим утонченную до болезненности нервную даму с тонким лицом и изломанными руками, вписанную в золотой византийский образ. Казалось бы, это портрет соблазна, но молодая прекрасная Адель никак не похожа на новую Афродиту, она слишком много знает и помнит. Климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы она того хотела. Ее худое, стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий – Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Климт написал декадентский шедевр, на который могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света. Она никогда уже не была столь нарядной, как в прекрасном начале 20-го столетия, еще не догадывавшись о том, что его ждет. Сам Климт пережил Первую мировую войну и умер от испанки в том же 1918 году, что и Шиле. Адель дожила до 1925 года и тоже умерла молодой. Ей тогда было всего 44 года. Но на портрете она осталась такой, какой ее запечатлел мастер – молодой и умудренной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» мы продолжаем вместе с Соломоном Волковым. Соломон, не секрет, что это, пожалуй, стало самой знаменитой картиной в Нью-Йорке, где хватает, конечно, я же не говорю, потому что у нас Брейгель висит. Но все-таки именно этот портрет Климта стал такой визитной карточкой Нью-Йорка. Что-то в нем есть такое, что подходит Нью-Йорку. Как вы относитесь к этой работе?
С восторгом. Вообще мне Климт очень нравится по многим параметрам. Он замечательный художник, он типичный представитель блестящие эпохи, по отношению к которой мы с вами оба, Саша, испытываем самые такие восторженные чувства. Наверное, вот если выбирать место, вот, где бы нам хотелось бы жить. Я, на самом деле, вполне удовлетворен тем временем и теми местами, в которых мне довелось жить. Но если бы мне сказали, вот какое другое вот место вы бы тоже бы выбрали, то я бы, наверное, бы выбрал бы Вену конца 19 века.
Начало 20-го. Там очень важные вот эти вот буквально каждый год происходило что-то существенное и важное. И это очень недолгий был период. Еще самый конец 19 века Вена ведь была достаточно провинциальной. И вкусы их были провинциальные. Именно поэтому Климта сначала ведь клевали. Не сразу пришел к нему успех и слава. Но вот где-то Belle Époque в Вене, конечно, эта эпоха была совершенно сказочная. И мне кажется, что она на Климте-то и закончилась.
Климт, вот это интересно, в этом смысле он уникален, пожалуй. Он как-то удивительно гармоничен в своей антибуржуазности. Шиле вызывающе антибуржуазен и этим, может быть, даже уже неприятен. А Климт тоже антибуржуазен, но это очень гармонично. Это не вызывает чувства отторжения.
Я бы сказал так, Климт принадлежит к золотой эре нашего искусства. А Шиле к железной.
Именно так.
И, несмотря на это, я страстно люблю и того, и другого. И у меня дома висит плакат с выставки Шиле, где изображены не женщины, не половые акты, потому что дома такое вешать не очень-то и хочется. Нет, у меня изображены на этом плакате город, который утопает в зелени. И этот город, он вызывает ностальгию по несбывшемуся. И, вы знаете, Шиле ведь был из семьи железнодорожников. И вот эти города, которые он писал, у него есть такие урбанические пейзажи, которые мне очень нравятся. Они все кажутся, как будто бы он увидал их из окна поезда и жалеет, что не вышел. Но давайте перейдем к нашей теме. Итак, мы говорили о роли женщины у Климта. Ведь Климт в основном-то писал женщин. Все его работы – это женские портреты. Он был певец женщины. Он вообще считал, что искусство – это женщина. Что нам говорит музыка о музах?
Музыка вся построена на обращении к музам. Я всегда возмущаюсь внутренне, как, впрочем, и внешне, как в таких случаях говорил Бродский, когда я встречаюсь с утверждением о том, что искусство, культура, литература самодостаточны и не нуждаются абсолютно ни в каких комментариях, ни в каком понимании того, что вызвало к жизни то или иное произведение культур. Я с этим категорически не согласен.
То есть вы против новой критики, которая
абсолютно
смотрела только на имманентное содержание произведения?
И, соответственно, я уверен в том, что всякое абсолютно произведение культуры автобиографично, так или иначе. Ерунда, когда люди говорят, что мое искусство не имеет никакого отношения к моей биографии. Я всегда в таких случаях вспоминаю про афоризм, высказывание очень крупного немецкого композитора Пауля Хиндемита, который как раз вот настаивал, будучи таким немецким мастером своего дела, настаивал на том, что он сочиняет это, его производство никакого отношения к его жизни не имеет. Вот, как в качестве примера он говорил, вот мне заказывают какую-то траурную музыку. Когда я ее пишу, что это значит, что в моей жизни происходят в это время какие-то траурные события? Нет, совершенно. Мне заказали траурную музыку, я пишу траурную музыку в данный момент. Я могу чувствовать себя замечательно, очень весело, все будет прекрасно, а садясь за свой рабочий стол, я пишу траурную музыку. Да, дорогой Пауль Хиндемит, ты сейчас в данный момент можешь быть сколько угодно радостным, но когда ты пишешь траурную музыку, ты вспоминаешь о траурных моментах в своей жизни, о скорбных моментах в своей жизни. У тебя был этот опыт. Если бы у тебя не было бы никакого бы опыта трагедийно скорбного, никакой траурной музыки ты бы так вот не написал.
Я, к сожалению, с вами согласен, потому что убедился в своей жизни, что выдумать вообще ничего нельзя. Все мы берем из себя. Единственный способ писать не из себя, это списывать у другого. Но это называется плагиат.
Очень правильное наблюдение. И поэтому абсолютно любое произведение культуры вдохновлено каким-то конкретным событием в жизни автора. И весьма часто, не всегда, не на 100%, но очень часто это любовное увлечение автора. И, соответственно, вдохновленные женщины, если это мужчина, или мужчина, если это женщина, или особыми того же пола, что угодно, но это любовная эмоция. И так же, как Климта вдохновляли на его произведения женщины, с которыми даже не обязательно он вступал в сексуальные отношения.
Ну, обычно вступал.
Нет, ну, а история с Эмилией Флегер, большинство исследователей сходится на том, что с этой Эмилией, которая была, может быть, одной из главных, если не главной музой Климта, у него никогда не было того, что именуется половым актом. Тем не менее, она его вдохновляла. Так что тут могут
быть разные. Она, кроме всего прочего, была очень талантливой женщиной. Ну, она вот делала, видите, замечательные ювелирные украшения и шила изумительные платья. Она была такая Коко Шанель Вены.
Так что ситуации очень разные, но тем не менее люди творят, вдохновляясь вот этим чувством к другому человеку очень-очень часто. И в музыке это сплошь да рядом происходит. Другое дело, что мы далеко не всегда знаем об этом. А есть случаи парадоксальные, как, например, увлечение Чайковского Антониной Милюковой, результатом которого стал Евгений Онегин. Мы когда-нибудь отдельно поговорим об этом казусе. Да мало ли случаев, когда известный, вот скажем, у Брамса, его вдохновленный Кларой Вик, Кларой Шуман, женой ментора Брамса, Роберта Шумана, произведение. А сам Шуман сколько посвятил произведению Кларе Вик, так или иначе. Таких случаев много. Но я хочу рассказать об одной почти детективной истории, связанной с женщиной, которая вдохновила композитора на создание замечательного произведения, и как об этом узнали спустя полвека после того, как это произведение появилось на свет. Причем, что показательно, эта история будет про австрийского композитора, жившего в Вене. И в эту историю вовлечена была одна из главных муз вот этой блестящей венской эпохи, Альма Малер, жена сначала Густава Малера, великого австрийского композитора, а затем жена еще двух великих представителей тоже австро-немецкой культуры, архитектора Вальтера Гропиуса и писателя Франца Верфеля.
Да, Альма Малер была выдающейся женщиной. Интересно, что она ведь сама писала музыку, но Малер ей это запретил.
По-моему, это и было главным его вот как бы актом в отношении Альмы, потому что музыку он как раз вот в большинстве случаев, как мне представляется, сочинял, вдохновляясь природой, философскими
мыслениями. Вы знаете, с одной стороны,
даже
это так.
Своими, даже дети, собственно, его вдохновили там на ряд сочинений. Но об Альме что-то
но
я ничего не
при
знаю.
При этом он очень высоко оценил ее критику. И именно для нее он делал то, что мало какой композитор отважится. Он словами пересказывал свои симфонии, специально для Альмы Малер. Я знаю, что Бетховен свои опусы иногда писал словами, но симфонии, причем это все в секрете держалось, но именно для Альмы Малер он пересказывал, что он хотел сказать своей музыкой. Обычно, когда говорят, что я хотел сказать своей музыкой, слушайте музыку, правда?
Ну, вот это я тоже к этим высказываниям такого рода скептически отношусь. Но вот сейчас я вот расскажу об этой истории. Альбан Берг, он входит, может быть, в десятку моих любимых композиторов, любой необычайный.
Он написал лучший скрипичный концерт.
Который я играл в Ленинградском консерватории. Я был первый студент Ленинградской консерватории, который сыграл скрипичный концерт Альбана Берга.
И правильно сделали.
И до сих пор помню эти недоуменные взгляды комиссии, которая сидела в трех шагах буквально от меня, и слушала то, что для них представлялось абсолютно как собранием какофонических звуков. Так вот, перу Альбана Берга принадлежит замечательный опус. Квартет под названием «Лирическая сюита». Он не назван квартетом, нет номера квартетного у него. И долгие годы считал, что это лирическая сюита, сочиненная в 1925 году. Инструментальный опус, ни о какой программе, и уж тем более, так сказать, об истории какой-то особой этого опуса никто даже не догадывался. Пока американский музыковед и композитор Ричард Перл не раскопал маленькой партитурки, карманной партитурки этой лирической сюиты. Она была издана маленьким тиражом в Вене. Знаете, где он раскопал эту партитурку? Здесь, в Нью-Джерси. Он раскопал партитурку, на которой Берг своей рукой аннотировал. На каждой странице были отметки, которые расшифровывали потаённое содержание этого опуса. И выяснилось, что этот опус – это дневник, как бы музыкальный дневник, 8 дней, которые Берг провел в Праге в 1925 году, и в течение которых он влюбился, будучи женатым человеком. А женился он на очень интересной, красивой, властной женщине, которую считали незаконной дочкой императора Франца Иосифа. Ее звали Эллен Нахимовски. Но при жене этой своей он влюбился тоже в жену богатого чешско-немецкого фабриканта, который жил в Праге. Любовь была мгновенной, взаимной с первого взгляда. Берг с ума просто сошел. Он написал сначала вот эту свою лирическую сюиту, в которой зашифрована масса деталей, связанных с именами Берга и этой женщины. Ее звали Ханна Фукс. Все это их инициалы в нотных выражениях прослежены вот в этой самой партитурке. И их числовые значения, которые он связывал с ней и с ним, тоже там зафиксировано. Он себя числил под номером 23, а ей он присвоил номер 10, и это тоже обыграно в партитуре. Это типичная для Берга, и в других сочинениях иногда он ею пользовался, система зашифровки музыкальным образом того, что должно нести какую-то известную только Бергу и адресату информацию. Там даже зашифровано, что очень тоже любопытно, имя дочки Ханны. У дочки было прозвище «До-до». И там, естественно, это выражено двумя нотами «до» и «до». Он довольно долго это сочинял. Они переписывались. Он приезжал в течение еще 10 лет в Прагу. Тайна тоже от жены. Хотя, догадываясь, что все-таки жена подозревала об этом, обо всем. Сочинение исполнялось как инструментальное. Всегда в 6 частях. В каждой части Берг рисует определенный момент вот этого их 8-дневного знакомства в Праге и мгновенно этой влюбленности. И заканчивает он полное отчаяние. Музыка, она начинается пицциката. Это вот такое глухое отчаяние от того, что вот надо уезжать из Праги, и сердце его разбито. И он стремится к ней, он не может никому об этом рассказать. И он хотел положить на музыку, и положил вокальную партию, которая распевает стихотворение Бодлера в немецком переводе «De profundis» – «К тебе взываю» по латыни. И первая строчка бодлеровского стихотворения в русском переводе так звучит: к тебе одной взываю я из бездны». Но он в последний момент снял вот эту вокальную партию, и она воспроизведена была только вот в этой вот карманной партитурке. А теперь как эта партитурка попала в «Нью-Джаз»? После смерти Берга, которая последовала в 1935 году, Ханна, когда в Австрии пришли к власти фашисты, эмигрировала в Америку и поселилась в Нью-Джерси. И эта партитурка там лежала в ее архиве. Никто о ней не думал и не вспоминал, пока вот Ричард Перл не разузнал об этой партитуре. Он даже не ожидал. Кто-то ему сказал, что она аннотирована рукой Берга. Но то, что там было, вот это богатство, полная расшифровка этого любовного содержания, этой музыки, плюс вот эта вокальная партия, которую открыл Перл по существу, это, конечно, произвело сенсацию и среди поклонников Берга, и в более широком музыкальном мире. И с тех пор лирическая сюита исполняется и в своем как бы вот традиционном виде, то есть без вокала, и с вокальной партией. И я этот момент и хочу показать. И вы услышите здесь сначала вот это пиццикато отчаяния, а потом вот эту тоже исполненную любовной тоски вокальную партию. Прозвучит она в исполнении наших с вами, Сашей, любимых артистов. Это квартет «Кронос» и Дона Апшал, замечательная американская сопрано.
Свободу. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. «Гет» или «Новое израильское кино». «Русские за границей». Исторический репортаж Владимира Абаринова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Хотела жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. «Гет» или «Новое израильское кино». «Русские за границей». Исторический репортаж Владимира Абаринова.
В воскресенье 31 мая в Нью-Йорке состоится традиционный парад в честь Израиля, который в этом году пройдет в нашем городе уже в 51 раз. К этому событию «Американский час» приурочил сегодняшний выпуск «Кинообозрения». Ведущий нашей регулярной рубрики Андрей Загданский представит слушателям новый, но уже успевший завоевать известность в самых разных странах мира, израильский фильм.
Прошу вас, Андрей.
«Гет» или «Процесс Вивьен Амсалем» – так полностью переводится название израильского фильма, который с большим успехом сейчас идет в Нью-Йорке. Я смотрел картину в полном зале.
Знаю отца.
«Гет».
Адам Амсалем, это отца, это сразу «Гет»?
Ло, подарав.
«Гет» – это религиозный развод. Процесс развода всегда мучителен и болезнен, но всюду, где в человеческие отношения вступает третья сила, мука превращается в истязание. Собственно, об этом и вся картина. Именно это и происходит в фильме, где все, начиная с главной героини Вивьен, которая хочет расстаться со своим мужем, которого она, по ее собственному определению, не выносит, проходит через цепочку абсолютных унижений.
Тут, наверное, надо все-таки пояснить, что особенность Израиля заключается в том, что там нет светских браков. Для того, чтобы жениться в Израиле, нужно уехать из страны и, например, жениться на Кипре. Тогда все в порядке. Так и делают, кстати, в основном израильтяне, мне объяснили. Чтобы получить развод, нужно, чтобы муж согласился дать развод. Сейчас, и да. Это и называется гет.
Причем это очень важно. Если пара разводится в Израиле, раз мы уже обсуждаем всю процедуру, я тоже посмотрел и разобрался. Они должны сначала обратиться в равенатный суд. И равенатный суд определяет, является это ли это религиозным браком или является ли это просто браком. Например, если еврей женат на нееврейке, или наоборот, еврейка замужем за неевреем, то это не является религиозным браком. И они могут пройти развод через обычную муниципальную процедуру. Но если оба евреи, то они должны получить развод в равенате. И тут-то начинается вся история. Потому что еврейский развод – это не добровольное желание двух сторон расстаться. Гет – это есть та самая бумага, которую муж вручает жене, говоря, что с этой минуты она свободна. Об этом, собственно говоря, и вся картина. Штука заключается в том, что если муж не хочет отпускать свою жену, то не существует никакой силы, которая может заставить его это сделать. Мы с вами, Саша, неоднократно обсуждали различные израильские фильмы, и несколько раз это были картины, связанные с очень таким сильным религиозным вектором. И они особенно интересны. В Израиле, как, наверное, ни в одной другой стране в мире, так сочетается модерное и архаическое, вечное и современное.
Абсолютно верно. И я только что, несколько месяцев назад был в Израиле и посмотрел, как живет эта страна, которой, в принципе, быть не может, потому что противоречия внутри израильского общества, они совершенно дикие. Но вы понимаете, как может жить человек, который соблюдает все правила иудаизма и который живет в мире Библии, и как он может жить рядом с человеком, который в Йом-Кипр едет на пляж или покупает ветчину в хорошем магазине? Я дружу и с теми, и с другими людьми в Израиле. И я спрашиваю у них, как вы можете сосуществовать в одной стране? Ведь это же очень трудно. Но это еще не все, потому что кроме ортодоксальных евреев есть еще сектанты-хасиды, есть ультраортодоксальные евреи, которые ненавидят и тех, и других. Есть евреи, которые не признают иврита. Есть евреи, которые...
Не признают Израиля.
Которые не признают Израиля, совершенно верно. И все это варево производит, скажем, великую науку. Израиль – это сверхдержава научного...
Научная сверхдержава.
Да, это что-то невероятное. Я поехал сейчас по этой стране, и всюду стоят эти такие корпуса каких-то научно-исследовательских институтов и фабрик. Все это напоминает Калифорнию гораздо больше, чем Ближний Восток. И медицина, физика – все происходит в этой же самой стране. И тут мне пришла одна мысль в голову. С какой страной можно сравнить Израиль? Вот это вот невероятное варево. Да с Америкой. Ну а как же Америка существует, если в Америке есть южане, баптисты, есть Bible Belt, где живут люди необычайно верующие, и нью-йоркские атеисты, или нью-йоркские евреи. Как это все это может существовать? Амиши, которые никогда в жизни не возьмут оружие, и люди, которые без ружья не ложатся спать. Как может в одной стране существовать бывшие рабы и бывшие рабовладельцы? Потому что Америка – это тот самый котел, в котором может это вывариться, и в результате получается эклектичная, но жизнеспособная нация. Мне кажется, что это хороший пример для Израиля.
Эклектика вообще термин, который обладает относительной только отрицательным вектором. В действительности это то самое противоречие, которое выбивает искру жизни.
Особенно, когда называется не эклектика, а плюрализм.
Да. Все зависит от того, каким отношением мы произносим это слово.
Бехоль маком метукан, кашиш мекабель зимун лабедин, алав литецев. Хая шема шати эдам эфкер, алахем нафил санкшот ала баал. ככה חוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות לתת לגט או לא לתת לגט, אז אף אחד שיגיע. על מה כעס לך? אנו זימנו, מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא.
Эта картина сделана с абсолютной кинематографической дисциплиной и подлинным взрослым минимализмом, что вызывает у меня очень большое уважение профессионально. Мы находимся в зале суда и только в зале суда.
То есть это судебная драма?
Это судебная драма, но автор и режиссер фильма не унижается никакими даже натурными планами. Мы никогда не увидели это здание, где происходит этот суд. Мы находимся либо в зале, где заседают три раввина, раввинатный суд, либо мы находимся в комнатах ожидания, где наши герои сидят и ждут, когда их позовут в эту самую комнату. Все, больше ничего нет. Та самая кинематографическая дисциплина, которая отличает мастера от новичка. Вы не придадите большего разнообразия того, что вы увидите внешне.
Закат, да.
Вы находитесь здесь, И более того, это клаустрофобическое состояние должно передаться и зрителю. У вас не должно быть выдоха. Вы должны промучиться полтора часа в этих самых довольно-таки несимпатичных стенах.
Все это кавкианская ситуация.
Кавкианская ситуация, поэтому процесс. Она находится в ситуации, из которой, кажется, нету выхода. Муж не хочет ее отпускать. Он ей говорит: вернись домой, мы начнем все сначала. Она ушла, она живет у своего брата, в другой семье. Нет, вернись домой.
Сюжет немножко напоминает Анну Каренину. Молодая женщина, она была слишком молода для того, чтобы выйти замуж. Ходит замуж за пожилого мужчину. Очень порядочного. В фильме нет, не сказано, что он негодяй. Тут нету ничего такого, как и Каренин, кстати. Ничего плохого про него тоже сказать нельзя. Кроме того, что она его не любит. И раввины, которые там собираются, они говорят, ну это не повод для развода. Мало ли что он любит. Он хороший муж. Он действительно хороший муж.
Это очень важно. Если бы он был плохой, то ситуация совершенно менялась бы. Мы хотим ее освобождения, потому что он плохой. Но в действительности она его терпеть не может, как она говорит. И это есть ее право на жизнь. Не любить его не потому, что он плохой, а не любить его потому, что она его не любит. Вот где
не
точка.
Не надо ничего объяснять.
Но это нужно объяснить. Это
конечно,
нужно
потому что брак с точки зрения Библии не имеет никакого отношения к любви.
В картине есть эпизод, когда уже вроде бы все должно произойти. Его там отправляли, они его наказали, они его посадили в тюрьму. И вот сам процесс. Он говорит: сейчас ты согласен? Я согласен. Он говорит: ты дашь ей развод? Да, дам. Он пишет этот гет, вот эту самую бумагу, потому что она должна быть написана судьей непрерывно, специфическая бумага, все должно быть написано за один раз, ничего нельзя поправлять. И он ее складывает таким треугольничком и говорит ей: иди сюда, Вивьен, встань, и ты должна держать руки так вот лодочкой открытыми. А ты возьми, он дает такой ему треугольник, а ты возьми, будешь повторять за мной и дашь ей. Ты согласен? Согласен. Ты говоришь: я даю тебе, Вивьен, этот гет, и ты свободна. Он повторяет эту фразу: отныне ты можешь принадлежать любому мужчине. И он на этой фразе замирает. Равин говорит: повтори, отныне ты можешь принадлежать. Я не могу, говорит он. И тут происходит очередной взрыв, очередная кульминация, потому что раввин уже не выдерживает. Через этот процесс прошли все. Унижения прошли и судьи, и свидетели, и муж, и жена. Бессмысленное совершенно человеческое унижение. Нет, говорит, я не могу.
Андрей, в последнее время израильское кино, как вы и сказали, переживает явный рассвет. Кстати, этот фильм был представлен Израилем на Оскара, и у него были серьезные шансы на победу. И это далеко не единственное кино, которое произвело сильное впечатление на международную кинематографическую общественность. Кстати, этот фильм был переведен и показан во всех европейских и азиатских странах. То есть это популярное кино, хотя оно ведь очень специфическое. Ну что такое гет? И тем не менее, что-то общечеловеческое пробивается сквозь это.
Я смотрел фильм в кинотеатре на Линкольн Плаза, где, конечно же, очень много пожилых евреев. Вы знаете этот кинотеатр, они там...
Которые знают, что такое гет.
Да, знают, что такое гет. Совершенно верно. Они смотрели фильм, как люди смотрят в спортивном баре футбол. Гет – это темное место в израильском и в еврейском сознании, потому что все понимают, что с этим нужно что-то делать. Существуют несчастные люди как с той, с другой стороны. Во всяком случае, эта картина бесспорно продвигает дискуссию о том, каким же должен и не должен быть развод религиозным в Израиле. Это совершенно
Я думаю, что гораздо важнее не проблема развода, а проблема отношений между мужчиной и женщиной. Знаете, когда-то Довлатов сказал, что Толстой решал мировые проблемы, а Чехова интересовали только такие миниатюрные проблемы, конфликты между мужем и женой. Поэтому Толстой остался классиком, а Чехов с нами и сегодня.
Мы всегда хотим увидеть что-то похожее на нас, но чуть-чуть другое. Вот эта степень чуть-чуть все меняет, совершенно меняет перспективу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наступает лето, а с ним и сезон каникул, отпусков и путешествий. На этот раз экономические трудности, политические тревоги и общая неблагоприятная атмосфера сильно сократила поток российских туристов за границу. Однако ни санкции, ни Путин, ни украинский кризис пока не могут остановить привычную летнюю миграцию с востока на запад. Сегодня мы рассмотрим это явление в историческом контексте. У микрофона Владимир Абаринов.
Максим Горький и Мария Андреева отправились в Америку из французского порта Шербур в апреле 1906 года на борту немецкого трансатлантического лайнера «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». В поездке их сопровождал Николай Буренин, большевик-подпольщик, специалист по конспирации и контрабанде оружия. Горький ехал в Америку по поручению большевистского ЦК и лично Ленина. Целью визита была агитация против займов царскому правительству, пропаганда русской революции и, самое главное, сбор средств в партийную кассу. Американские власти все это не смущало. Они равнодушно проигнорировали ноту российского посольства, которое требовало воспретить Горькому въезд в США. Встречали буревестника революции с необыкновенным ажиотажем. Пароход еще не успел пришвартоваться, а на его борт уже поднялись журналисты, добравшиеся до судна на катере. Из ответов Горького на вопросы видно, что он верит или старается создать впечатление, что верит в близкую победу революции. Он отрицает возможность постепенной либерализации России. По его мнению, освобождение народа придет только революционным путем. На вопрос, какая судьба уготована царю в случае победы революции, Горький, как сказано в газетной статье, лишь молча пожал плечами. Среди прочего, Горького спросили, какого он мнения о премьер-министре царского правительства графе Витте. Витте приезжал в США для мирных переговоров с Японией и произвел очень хорошее впечатление на публику. Но Горький назвал его «мошенником, лишенным интеллектуальной силы и искренности». Так, по крайней мере, это звучит в обратном переводе с английского. И еще одна деталь, о которой сообщает в своих воспоминаниях Буренин. По тогдашнему законодательству въезд в США был запрещен анархистам, поэтому иммиграционные чиновники спросили Горького, не анархист ли он и подчиняется ли закону и порядку. Горький, по словам Буренина, ответил так. «Нет, я не анархист, я социалист. Я верю в закон и порядок, и именно по этой причине и нахожусь в оппозиции к русскому правительству, которое в данный момент представляет собой организованную анархию». Этот текст практически совпадает с газетным отчетом о прибытии Горького. Американскую иммиграционную службу этот ответ совершенно удовлетворил. На берегу Горького встречали представители русской иммиграции, в частности, видный эсер Николай Чайковский и приемный сын Горького, старший брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков. Среди встречавших была и группа американских литераторов социалистического направления. Из порта Горький и Андреева проследовали в экипаже в отель «Белклер» на углу Бродвея и 77-й улицы, где им был заказан роскошный номер из 3 комнат с видами на Центральный парк. Отель этот существует и сегодня. Взглянув на реку, Горький сказал, что чувствует себя будто дома, в Нижнем Новгороде, на берегу Волги, на что один из сопровождавших его нью-йоркцев заметил, что Новгород и Нью-Йорк почти одно и то же. Никакой конкретной программы пребывания у Горького не было, она составлялась на живую нитку. Принимавшим его литераторам удалось пригласить на обед в честь гостя Марка Твена. На него возлагалась главная надежда. Ожидалось, что он, если не возглавит, то войдет в комитет по сбору средств в помощь русской революции. Обед состоялся на следующий вечер после прибытия. Горький был польщен присутствием Марка Твена. Он наговорил ему комплиментов, но не забыл и о главной своей цели. «Я приехал в Америку как чужестранец», — сказал он, «и нашел среди американцев людей, глубоко сочувствующих страданиям моего народа, который борется за свою свободу, свободу, какой наслаждаетесь вы. Пришло время революции. Все, что нам нужно, — это деньги, деньги, деньги». Марк Твен не остался в долгу и в своей речи выразил полное сочувствие русской революции. «Если мы способны построить Российскую Республику, — сказал он, — чтобы дать угнетенным людям во владениях царя столько же свободы, сколько имеем мы сами, давайте же займемся этим». Обед закончился под утро. Литераторы расходились, держа в руках свежеотпечатанные номера газет с репортажем о торжестве. Правда, ни Горького, ни Марка Твена среди них уже не было. Марк Твен сказал, что должен быть в другом месте, и откланялся. Впоследствии выяснилось, что он торопился на международные соревнования по бильярду в Madison Square Garden. А Горький отправился на другой обед, где помимо него чествовали недавно прибывшего в Америку Герберта Уэллса. На следующий день Горький и Андреева поехали осматривать город. За ними хвостом увивались журналисты. Буревестник восхищался увиденным. Особенно его поразил тогда только что построенный небоскреб на Таймс-сквер. «Замечательно, замечательно!» — согласно сообщению «Нью-Йорк Таймс» воскликнул Горький. «Не уеду, пока не узнаю, как воздвигли такую штуку». Вечером знатные визитеры посетили цирковое представление. Я беседую с профессором университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, Олегом Проскуриным. Олег, скажите, ажиотаж вокруг Горького – следствие провинциализма Америки или Горький тогда действительно был так знаменит?
Вы знаете, нам сейчас очень трудно представить себе степень популярности, знаменитости мировой Горького в начале 20 века. Известность Горького в первом десятилетии, особенно 20 века, была феноменально. Вот мы открываем «Кембриджская новейшая история», том 11, заключительный, 1904 год. Часть первая, современная Европа, раздел «Литература, искусство, мысль». Там фигурируют 4 писателя, которые с наибольшей полнотой выражают настроение современности. Это Анатоль Франс, Лев Толстой, Томас Гарди и Максим Горький. Практически все книги Горького немедленно переводят на основные европейские языки. Громадная его популярность в Германии. Князь Святополк Невский в своей известной книге «Современная русская литература», выпущенной в середине 20-х годов, напоминает, что в 1903-1904 году пьеса «Горького на дне» шла в Берлине 500 вечеров подряд. Естественно, феноменальный успех он имел и в Америке, и это нельзя никак объяснить ее провинциальностью. В этом смысле Америка скорее подражала. Практически все его основные вещи были переведены, выпущены в книжной форме. Более того, журналы гонялись за его текстами. Например, пьеса «Дачники», которую сейчас, наверное, никто не читает, была напечатана в журнале, ну, буквально через несколько месяцев после появления по-русски. О нем печатаются статьи многочисленные. Слово «гений» появляется довольно часто. Конечно, огромную роль в усилении популярности его сыграли события 1905 года. Его арест, его пребывание, правда, кратковременное, в Петропавловской крепости, Резонанс был фантастический. В России русскому правительству направляются десятки и сотни писем протеста от представителей передовой общественности, от радикалов до либералов. И во многом благодаря этому нажиму Горький сравнительно быстро был из Петропавловки выпущен. То есть, когда Горький приезжает в Америку, резонанс вокруг него, пожалуй, более значительный, чем вокруг Солженицына в период его высылки.
Все складывалось как будто отлично. На третий после приезда день Горький сам давал прием в своем просторном гостиничном номере. На него явились знаменитости, люди, состоявшие в обществе друзей русской свободы. Во время приема Горький, не знавший английского, подписал какую-то приветственную телеграмму, которую ему подсунул один из организаторов. На утро разразился скандал. Одна из газет сообщила, что Горький и Андреева не состоят в законном браке. Более того, его брак с первой женой, Екатериной Пешковой, не расторгнут. Сам Горький считал, что информацию газете подбросило русское посольство в США. Буренин добавляет, приложили к этому скандалу свою руку и эсеры. Они, дескать, были недовольны тем, что деньги потекут в большевистский карман. Как раз в те дни ожил Везувий, и нью-йоркские журналисты сравнивали случившееся с Горьким с извержением вулкана. Администрация отеля отказала буревестнику в ночлеге. То же самое сделали еще три манхэттенские гостиницы. В итоге Горький и Андреева временно поселились в одной из жилых комнат дома, который в складчину снимали литераторы-социалисты, и где они подчивали Горького обедом и Марком Твеном. Журналисты рыли носом землю, докапываясь до все новых матримониальных подробностей. Горький больше не показывался на публике. Даже сам Марк Твен, утверждает Буренин, в ответ на наши телефонные звонки к нему вдруг занемог и скрылся из виду. А ведь только накануне он обнимал Горького и уверял его в своей необычайной к нему любви. Ну, это напрасно. Марка Твена тоже осаждали журналисты, но он никуда не скрывался и не отмалчивался. Он говорил, что знает о том, что в России получить развод исключительно трудно, что Горький остался с прежней женой и детьми от первого брака в прекрасных отношениях, и что Екатерина Пешкова, узнав об инциденте, прислала в подтверждение этого телеграмму. Но обычай – деспот меж людей. «Если закон в Америке уважают, то обычай свято блюдут», – заявил Марк Твен. «Законы писаны на бумаге, а обычаи высечены в камне. И от иностранца, посещающего эту страну, ждут соблюдения ее обычаев». Марк Твен известил организаторов турне, что отзывает свое согласие участвовать в кампании по сбору средств. И еще одну обидную фразу сказал Марк Твен, правда, в частном письме. Сначала он метелит лицо публики своей шляпой, а потом протягивает ее за вспомоществованием. Надо отдать должное Герберту Уэллсу, который назвал историю с гостиницей моральным спазмом. Однако даже он не смог найти Горького, чтобы выразить ему солидарность лично. Олег, вы верите в то, что это интрига русского посольства?
Вообще, вопрос не такой простой. Мнение о том, что такой матримониальной частью скандала во многом виновно русское посольство, искусно его организовавшее, это мнение достаточно широко распространено. В принципе, в это поверить можно. В любом случае, нетрудно было сыграть на том, что Соединенные Штаты Америки при всей своей прогрессивности всегда являлись, по сей день остаются таким оплотом традиционной семейной ценности. И что всегда на этом сюжете можно организовать политический скандал. Свидетелями этого мы были совсем не так давно.
Но это была еще не вся катастрофа. В тот самый день, когда одна газета обвинила Горького в двоеженстве, другая опубликовала текст телеграммы, который он подписал на приеме, вращаясь среди знаменитостей. Это было приветствие двум профсоюзным вожакам, которым грозила смертная казнь по подозрению в убийстве бывшего губернатора штата Айдахо. Они в конечном счете были оправданы судом. Но телеграмма Горького поставила окончательный крест на его надеждах пополнить кассу большевиков. Сочувствующие русской революции отнюдь не сочувствовали профсоюзам, которые вели свою борьбу подчас криминальными методами. Олег, вы согласны с тем, что решающую роль в провале сыграло не двоеженство, так называемое, а телеграмма?
Я думаю, что телеграмма сыграла известную роль. Как вы справедливо заметили, два профсоюзных лидера находились в это время под судом, в общем, по очень серьезному обвинению. Обвинению в причастности к террористической деятельности. И, в принципе, в этой ситуации Горький вполне мог написать приветственную телеграмму, ну, сказав в ней скажем, следующее. Братья-социалисты, ужайтесь, я верю в торжество американского правосудия, то, что вы выйдете на свободу и будете продолжать вашу плодотворную деятельность на благо социализма и рабочего класса. Но вместо этого он пишет: «День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братский ваш Максим Горький». Здесь, как мне кажется, Горький проявил удивительную такую политическую бестактность и удивительное непонимание американских реалий. Потому что вот этой своей фразой он практически приравнял американский суд к российскому, а дальше выразил надежду не на торжество закона, а надежду на скорое торжество социальной революции, причем мировой революции. День освобождения угнетенных всего мира близок. И тем самым Максим Горький давал в руки своих оппонентов несомненные козыри. Потому что вот наглядное доказательство того, что в Америку прибыл возмутитель спокойствия, носитель идей террора и так далее, и так далее. И неудивительно, конечно, что после этой телеграммы от Горького могли отшатнуться и либералы, и умеренные социалисты, и это во многом могло обусловить, в частности, финансовый неуспех его поездки.
Есть сведения, что Горького собирался принять в Белом доме президент Тедди Рузвельт. Но когда ему показали телеграмму, он отказался от этой мысли. Потому что это уже совсем другая повестка дня. Не освобождение России от гнета царизма, а подстрекательство к революции в Америке.
Совершенно верно. Собственно говоря, деньги он только и мог получить от тех людей, которых сейчас принято называть в Америке лимузинными социалистами. То есть люди очень богатые, но придерживающиеся таких либеральных и даже таких социалистических постепенностных взглядов. Собственно, они и дали ему, в конце концов, то есть они и дали ему пристанище после того, как он с Андреевой оказался изгнан из всех нью-йоркских отелей. Пристанище сначала в пригороде Нью-Йорка, а потом в апстрейт Нью-Йорке, в замечательном таком летнем имении среди Адирондакских гор. В остальном, я думаю, вы совершенно правы, он был, на самом деле, довольно скверный политик и скверной политической тактикой. И его, в общем, серия его публикаций, таких антиамериканских очерков, которые потом составили знаменитую книгу «Город желтого дьявола», я думаю, тоже сыграла свою роль в охлаждении к нему не только буржуазной, но, в общем, и либеральной, и умеренно-социалистической Америки.
Много песен услыхал я в родной стране, в них про радость и горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».